Глава 18. От озера Ламонт к озеру Кэтрайн. Неся Нель на руках, Гарри вместе с Джеймсом Старым и Джеком Райаном спустился с трона Артура. После нескольких часов отдыха и завтрака в Ламберт-отеле решено было закончить экскурсию прогулкой по стране озер. Силы вернулись к Нель. Глаза ее могли теперь спокойно переносить солнечный свет, а легкие — вдыхать свежий и живительный воздух. Зелень деревьев, изменчивые оттенки растений, небесная лазурь развертывали перед ней и перед ее глазами богатую гамму красок. Поезд, на который они сели, привез Нелли и ее спутников в Глазго. С моста, переброшенного через Клайд, они любовались движением морских судов на реке. Ночь они провели в королевском отеле. На следующий день они поехали поездом, идущим через Думбартон и Баллах, к южной оконечности озера Ломонд. «Это родина Роб Роя и Фергюса Макгрегора, так поэтично воспетая Вальтером Скоттом», — воскликнул Джеймс Старр. «Ты знаешь эти места, Джек?» «Знаю по песням, мистер Старр», — ответил Джек Райан. «И когда край так дивно воспет, он должен быть великолепным». «Так оно и есть», — произнес инженер. «И наша милая Нель сохранит о нем самые лучшие воспоминания». «С таким проводником, как вы, мистер Старр», — ответил Гарри, — «путешествовать вдвойне полезно. Пока мы будем осматривать страну, вы будете рассказывать нам ее историю». «Согласен, Гарри», — сказал инженер. «Насколько мне позволит память, но с одним условием. Пусть наш веселый Джек помогает мне. Когда я устану рассказывать, он должен петь». «Ну, меня упрашивать не придется», — ответил Джек и взял вибрирующую ноту, словно желая настроить горло на основной тон. Между торговой столицей Шотландии и южной оконечностью озера Ламонт по железной дороге Глазго-Баллох насчитывается не более 20 миль. Поезд миновал Думбартон, королевский город и столицу графства, замок которого, все еще укрепленный согласно союзному договору, живописно венчает обе вершины огромного базальтового утеса. Думбартон построен при слиянии Клайда с Ливеном. По этому поводу Джеймс Старр рассказал несколько эпизодов из полной приключений жизни Марии Стюарт. Из этого замка отправлялась она во Францию, чтобы стать женой Франциска II и французской королевой. Там же, в 1815 году, английское правительство намеревалось заточить Наполеона, но потом выбор пал на остров Святой Елены, и пленник Англии отправился умирать на скалу в Атлантическом океане, что еще более умножило его легендарную славу. Вскоре поезд остановился в Баллахе, возле деревянной эстакады у самого берега озера. Туристов, совершающих экскурсию по озерам, ожидал пароход «Синклер». Нель и ее спутники сели на него, купив билеты до Инверн-Снайда на северной оконечности озера Ламонт. День начинался ясный и солнечный, без обычного британского тумана. Ни одна из деталей пейзажа, разворачивавшегося на протяжении 30 миль, не должна была ускользнуть от пассажиров «Синклера». Нель, сидя на корме между Джеймсом Старром и Гарри, всем своим существом впитывала величавую поэзию, столь щедро разлитую в прекрасной природе Шотландии. Джек Райан ходил взад и вперед по палубе Синклера, без конца расспрашивая инженера, который, впрочем, и без расспросов с энтузиазмом описал страну Роб Роя по мере того, как она проходила перед глазами. Прежде всего показались многочисленные мелкие островки. Словно целый выводок их рассыпался тут по озеру. Синклер обходил их крутые берега, пробираясь в проливах между ними, и тогда перед путниками открывались то одинокие долины, то дикие ущелья, ощетинившиеся отвесными утесами. «Нель, — говорил Джеймс Старр, — у каждого из этих островов есть своя легенда, и, быть может, своя песня, как и у гор, окаймляющих озеро. Без особого преувеличения можно сказать, что история этой страны написана гигантскими буквами, островами и скалами». «Знаете, мистер Старк, — сказал Гарри, — что мне напоминает эта часть озера Ламонт?» «Что же, Гарри?» «Тысячу островов озера Онтарио, так восхитительно описанного Купером. Это сходство должно поразить тебя так же, как и меня, милый Анель. Ведь несколько дней назад я читал тебе роман, который по справедливости можно назвать шедевром американского писателя». «В самом деле, Гарри, — ответила девушка, — пейзаж здесь такой же, а Синклер скользит среди этих островов, как скользил по водам Онтарио куттер Джаспера «Пресная вода». «Ну вот, — продолжал инженер, — это доказывает, что обе местности одинаково заслуживали быть воспитанными большими писателями. Я не знаю тысячи островов на Онтарио, Гарри, но не думаю, чтобы они являли вид более разнообразный, чем архипелаг озера Ламонт. Взгляните на этот пейзаж. Вот остров Меррей со своим старым фортом Леннокс, где жила престарелая герцогиня Олбани, после того, как ее отец, муж и двое сыновей были обезглавлены по приказанию Якова I. Вот остров Клар, остров Кро, остров Тор. Одни скалистые, дикие, другие округлые и зеленые. Вот лиственницы и березы. Вот целые поля пожелтевшего, засохшего вереска. Право, мне трудно поверить, чтобы острова озера Онтарио были столь же разнообразны по виду. «Что это за маленький порт?» — спросила Нель, смотревшая на восточный берег озера. «Это Балма, врата в Нагорье», — ответил Джеймс Старр. «Отсюда начинается горная Шотландия. Вон там, погляди, Нель, развалины старинного женского монастыря, а в этих разбросанных могилах погребены члены рода Макгрегор, которые еще славятся по всей стране». «Славятся пролитой кровью». «Своей и чужой», — заметил Гарри. «Ты прав», — ответил Джеймс Старр. «И нужно заметить, что слава, купленная в битвах, всегда бывает самой громкой. Эти сказания о битвах идут из глубины веков». «И увековечиваются в песнях», — прибавил Джек Райан и в подтверждении своих слов затянул первую строфу старинной боевой песни о подвигах Александра Макгрегора в его войне с сэром Гэмфри Колкхоуром из Лесской долины. Нель слушала, но все эти воинственные сказания навевали на нее грусть. Зачем пролито столько крови на этих равнинах, где было, казалось, достаточно места для всех? С приближением к маленькому порту Лес, ширина озера, достигавшая от 3 до 4 миль, несколько уменьшилась. На мгновение мелькнула старая башня древнего замка. Потом Синклер снова взял курс на север, и взором туристов открылась гора Бен-Ломонд, возвышающаяся почти на 3000 футов над уровнем озера. «Какая чудесная гора!» — воскликнула Нель. «И как верно прекрасен вид ее вершины!» «Да, Нель», — ответил Джеймс Старр. «Смотри, как гордо вздымается эта вершина над ковром из дубов, берез, лиственниц, одевшим нижнюю часть горы. Отсюда видны 2/3 нашей старой Каледонии. Здесь, у восточного берега озера, обычно жил клан Макгрегор. Невдалеке отсюда пустынные ущелья не раз обогрялись кровью в стычках между якобитами и ганноверцами. В ясные ночи здесь льет свой таинственный свет бледная луна, называемая в старых легендах фонарем Макфарлана. Здесь эхо еще повторяет бессмертные имена Роб Роя и Макгрегора Кэмпбелла. Бен-Ламонт, последняя вершина Грампианской цепи, вполне заслуженно воспета великим шотландским романистом. Как заметил Джеймс Старр, есть горы более высокие, вершины которых одеты вечными снегами, но, вероятно, во всем мире нет горы более поэтической. «И подумать только», — прибавил он, — «что этот Бен-Ламонт целиком принадлежит герцогу Монтрозу. Его светлость владеет целой горой, как лондонский горожанин клумбой в своем цветнике». Тем временем Синклер подошел к селению Тарбет на противоположном берегу озера, где высадил пассажиров, направляющихся в Винвенрери. Отсюда Бен-Ламонт открывался взгляду во всей своей красоте. Его склоны, изрезанные потоками, блестели, словно обрызганные расплавленным серебром. По мере того, как Синклер огибал гору, берег становился все более скалистым и голым. Лишь изредка попадались деревья, в том числе ивы, на гибких ветвях которых в старину вешали людей низшего сословия. «Чтобы не тратить веревки», — заметил Джеймс Старр. Озеро постепенно суживалось и вытягивалось к северу. Горы все теснее сжимали его с двух сторон. Пароход обогнул еще несколько островов и островков, Инверрюглес, Эйлендуо, где возвышаются остатки крепости, принадлежавшей Макфарланам. Наконец, оба берега сошлись, и Синклер остановился у пристани Инверснайда. Там, пока для них готовился завтрак, Нелли и ее спутники отправились осматривать поток, низвергавшийся в озеро с большой высоты. Он казался декорацией, поставленной для удовольствия туристов. В клубах водяной пыли над его струями повис зыбкий мостик. С этой высоты взгляд охватывал большую часть озера, на поверхности которого Синклер казался лишь точкой. После завтрака решено было отправиться на озеро Кэтрайн. В распоряжении туристов было несколько экипажей с гербом семьи Брэдалбен, той самой, которая некогда снабжала водой и дровами изгнанника Роброя. Эти экипажи отличались всеми удобствами, какими славятся изделия английских каретников. Гарри усадил Нель на империале, как требовал обычай, остальные сели позади нее. Великолепный кучер в красной ливрее собрал в левой руке вожжи своей четверки, и экипаж стал подниматься по склону горы вдоль русла извилистого потока. Дорога была очень крутая. По мере подъема форма окружающих вершин словно изменялась. На противоположном берегу озера гордо вырастала вся горная цепь, и над ней вершина Арохара, господствующий над долиной Инверюглеса. Слева возвышался Бен-Ломонт, обращенный к озеру крутыми обрывами своего северного склона. Местность между озерами Ламонт и Кэтрайн хранила дикий вид. Долина начиналась узкими ущельями, заканчивающимися лощиной Эберфойл. Это название болезненно отозвалось в сердце девушки, напомнив ей полные ужасов пропасти, в глубине которых проходило ее детство. Поэтому Джеймс Старр поспешил отвлечь ее своими рассказами. Впрочем, местность благоприятствовала этому. На берегах озера Ард происходили главнейшие события жизни Роброя. Там высились зловещего вида утесы из известняка с каменными вкраплениями, затвердевшего под действием климата и времени, словно цемент. Меж разрушенных овечьих загонов виднелись жалкие хижины, похожие на звериные логовища. Трудно было сказать, кто в них живет — люди или дикие звери. Белоголовые ребятишки, у которых волосы выцвели от постоянных непогод, провожали экипаж большими изумленными глазами. «Вот места, которые особенно заслуживают названия страны Роброя», — сказал Джеймс Старр. «Здесь добродетельный олдермен Николь Джарви, достойный сын своего отца, декана, был схвачен людьми графа Леннокса. Вот на этом самом месте он повис, зацепившись штанами, которые, к счастью, были сшиты из добротного шотландского сукна, а не из легкого французского камлота. Недалеко от истоков форта, питаемого ручьями Бен-Ломонда, еще можно найти брод, которым переправлялся герой, чтобы уйти от солдат герцога Монтроза. Ах, если бы он знал о мрачных пещерах нашей копи! Там он мог бы не бояться никаких преследований. Вы видите, друзья мои, по этой стране, замечательной во многих отношениях, нельзя ступить ни шагу, не столкнувшись с воспоминаниями прошлого, вдохновившими Вальтера Скотта, когда он писал в великолепные строфы боевую песнь клана МакГрегор. «Все это очень хорошо сказано, мистер Стар», — возразил Джек Райан. «Но если верно, что Николь Джарви был подвешен за штаны, то как быть с нашей поговоркой «хитер тот, кто снимет штаны с горца»?» «Честное слово, Джек, ты прав», — ответил, смеясь, Джеймс Стар. «И это доказывает только, что в тот день наш судья не был одет по моде своих предков». «И вышло хуже для него, мистер Стар». «Не спорю, Джек». С крутого берега потока экипаж спустился в безводную, безлесную долину, покрытую тощим вереском. В нескольких местах возвышались кучи камней, похожие на пирамиды. «Это керны», — сказал Джеймс Стар. «В старину каждый прохожий должен был принести сюда камень, чтобы почтить героев, спящих в этих могилах. Ведь старинная гаэльская поговорка гласила: «Горе тому, кто пройдет мимо керна, не положив на него камня вечного спасения». Если бы сыновья сохранили веру отцов, то эти каменные кучи превратились бы теперь в холмы. Действительно, в этих краях все способствует развитию врожденной поэзии в сердцах горцев. Так всегда бывает в горных странах. Чудеса природы возбуждают воображение, и если бы греки жили среди равнин, они никогда не создали бы античной мифологии. Пока путники вели беседу, затрагивая многие темы, экипаж углубился в узкую долину, которая очень подходила для проделок домашних духов великой Мэг Мэрилис. Маленькое озеро Арклет осталось слева, показав дорогу, поднимающуюся по крутому склону к гостинице на берегу озера Кэтрайн. Там, у самого конца мостков, покачивался пароходик, носивший, разумеется, гордое имя Роброй. Путешественники тотчас же сели на него. Он готовился отплыть. Озеро Кэтрайн имеет в длину не более 10 миль, при ширине не свыше 2. Ближайшие береговые холмы не лишены величия. «Так вот это озеро, которое справедливо сравнивают с длинным угрём», — воскликнул Джеймс Стар. «Говорят, оно никогда не замерзает. Об этом я не знаю, но нельзя забывать, что оно служило местом подвигов Девы озера». «Я уверен, что если бы наш друг Джек Райан присмотрелся, он еще увидел бы, как по поверхности воды скользит легкая тень прекрасной Елены Дуглас».
«Конечно, мистер Стар»,
— ответил Джек Райан. «И почему бы мне ее не увидеть? Почему бы этой красавице не показываться на водах озера Кэтрайн, как духом нового Эберфойла на водах озера Малкольм?» В этот момент с кормы Роброэ раздались звонкие звуки волынки. Горец в национальном костюме играл на волынке с 3 трубками, из которых самая большая издавала ноту соль, вторая — ноту си, а меньшая — октаву первой трубки. Что касается дудочки с 8 отверстиями, то она давала гамму соль мажор с чистым фа. Напев горца был прост, нежен и не лишен наивной прелести. Можно было подумать, что эти народные напевы не сочинены никем, что они — естественное сочетание дуновения ветра, шепота волн и шелеста листьев. Форма рефрена, повторявшегося с правильными промежутками, была необычной. Его фраза состояла из 3 двудольных тактов и 1 3-дольного, заканчивавшегося на слабой ноте. В противоположность другим старинным песням, рефрен был мажорным. Джек Райан был в этот момент поистине счастлив. Он знал эту шотландскую песню. Поэтому, пока горец играл на волынке, он запел звонким голосом гимн, посвященный поэтическим легендам Старой Каледонии. «Шотландские озера, на лоне тишины, храните все предания далекой старины. На ваших берегах остались следы героев прежних дней, воспетых Вальтером достойно и славных доблестью своей. Вот эта башня, где колдуний зловещий ужин собирал, вот вересковые равнины, где бродит тень твоя, Фингал. Сквозь тьму полночную несется здесь эльфа в резвый хоровод, а там из сумрака суровый лик пуританина встает. И между скал крутых прибрежных увидишь ты в тиши ночей, как вместе с Флорою Мак-Айвор отважной мчится Уэверлей. Там дева озера несется на благородном скакуне, и рогу дальнему Роброя Диана внемлет в тишине. Могучий Фергус там когда-то свой клан отважный собирал, и боевым своим пиброхом на горе эхо побуждал. О, легендарные озера, куда бы рог не бросил вас, кто вас, ваши берега увидел, тот вечно будет помнить вас. О, быстролетное видение, ужель вернуть тебя нельзя? Тебе все помыслы и чувства, тебе, Шотландия моя. Шотландские озера, на лоне тишины, храните вы все предания далекой старины. Было 3 часа пополудни. Западные берега озера Кэтрайн, не столь крутые, вырисовывались в двойной рамке Бен-Анна и Бен-Винью. В полумиле оттуда виднелась узкая бухточка, в глубине которой Роброй должен был высадить пассажиров, возвращавшихся в Стерлинг через Коландер. Нель изнемогала от непрерывного душевного напряжения. Гарри снова взял ее за руку и сказал, с волнением глядя на девушку: «Нель, дорогая Нель, скоро мы вернемся в наше мрачное царство. Не пожалеешь ли ты о том, что видела за эти часы при дневном свете?» «Нет, Гарри», — ответила девушка, — «я всегда буду вспоминать об этом путешествии, но вернусь в наши любимые копи с радостью». «Нель», — продолжал Гарри, стараясь сдержать волнение, — «хочешь ли, чтобы священные узы навсегда соединили нас? Хочешь ли, чтобы я был твоим мужем?» «Хочу, Гарри», — ответила Нель, глядя на него своими ясными глазами. — «Хочу, если ты думаешь, что я смогу наполнить твою жизнь». Не успела Нель закончить фразу, в которой для Гарри заключалось все его будущее, как случилось нечто необъяснимое. Роб Рой, находившийся еще в полумиле от берега, ощутил резкий толчок. Киль его стукнулся о дно озера, и машина, несмотря на все усилия, не смогла сдвинуть судно с места. Это произошло потому, что озеро Кэтрайн внезапно обмелело в своей восточной части, словно в его ложе открылась огромная трещина. Несколько секунд озеро высохло, как морской берег во время самого большого отлива. Почти все его воды ушли в недра земли. «Друзья мои!» — воскликнул Джеймс Старр, внезапно догадавшись о причине этого явления. «Да спасет Бог новый Эберфойл!»